Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Шамиль Хазрат Алеудинов, заместитель представителя Духовного управления мусульман Европейской части России, имам Московской мемориальной мечети. Добрый вечер, Шамиль.
Добрый.
Гость несколько необычный для меня. У меня обычно как бы вот чиновники, политики, а церковнослужителей у меня никогда не было. Поэтому заранее извините, если что не так, спрошу.
Абсолютно нет проблем.
Да. Шамиль Хазрат, значит, вот все-таки основная тема, по которой я хотел с вами побеседовать, это соотношение, сочетание религии и права. И вот я думаю, что все радиослушатели слышали выражение «законы шариата». Но уверен, что большинство даже не представляет себе, о чем идет речь. Поясните, пожалуйста, что такое законы шариата?
Так, если кратенько, попробуем. Но думаю, что и после «Аватара», и многих других фильмов люди достаточно хорошо поняли в очередной раз вот эту всю игру, шумиху вокруг и большую политику вокруг исламского терроризма. Ну, там в «Аватаре» очень красиво все это показано, мне кажется, иллюстрировано. В том числе, если говорится устами одного из героев, если у другого есть то, что тебе нужно, то объяви его врагом и можешь забирать. В немалой степени последние 20 лет получились именно таковыми касательно многих мусульманских государств, уже даже, наверное, не 20, а 30 и больше, тот же самый Афганистан, тот же самый Ирак, Иран, Персидский залив. И наряду с этим, для того, чтобы обыграть всю эту геополитику, необходимо было, конечно же, идеологически все это подпитать.
Шамиль Хазрат, простите, пожалуйста, меня, но мы уходим от темы.
Про законы шариата.
Я спросил просто, что такое законы шариата?
Я, в общем-то, уже подвожу к концу, потому что вы сказали, что у людей представление есть, я как раз об этом. И вот если учесть последние 30 лет, то у людей представление в контексте этой геополитики, что шариат – это отрубание голов, рук там и так далее. Вот то, что люди себе представляют, это некая восточная там дикость, средневековье, нечто подобное. Теперь попробуем от огромной массы информации отойти в сторону, что очень сложно. Человек, он же мыслит на основе стереотипов, которые сложились у него с точки зрения поглощения информации извне. Так вот, если от всех этих стереотипов абстрагироваться, удалиться и взять просто вот термин закона шариат или шариат, что это такое? С точки зрения ислама есть такое понятие, как священное писание, Коран. И есть такое понятие, как сунна, слова и действия пророка. И отдельные элементы жизни верующего, они регламентированы. Но регламент довольно-таки гибкий. Например, вопрос там, если брать наиболее такие яркие вещи воровства, есть какое-то наказание. Но опять же, если брать тот же самый, например, семейный кодекс, да, семейное право, то в зависимости от государства к государству каноны шариата самого же будут разными.
Подождите секундочку, но когда вы говорите, что в зависимости от государства будут разные законы, да, сами законы шариата, вы тем самым говорите о том, что светские устои того или иного государства формируют, влияют законы шариата.
Нет. Здесь мы о светском сейчас не говорим. Мы говорим, то есть, я сказал, о мусульманских государствах, где есть семейные там каноны, законы, право, суды, решающие вопросы семьи, проблемы семьи. И в зависимости от государства, даже суды религиозные, канонические, исламские, они будут ту или иную ситуацию трактовать в зависимости от судьи по-разному. То же самое, что и в светских судах. В зависимости от судьи, подход к конкретной ситуации с точки зрения ислама может быть разным. То есть это я для того, чтобы понимал, что шариат – это не нечто такое абсолютно не меняющее форму и никак не трактуемое. В зависимости от ситуации это может трактоваться.
Ну, простите, да, просветите меня, я правда в данном случае не придуряюсь, я действительно не знаю.
Нет, конечно.
Я знаю там русскую правду, законы Хаммурапи, законы 12 таблиц, кодекс Наполеона. Значит, это какие-то были кодифицированные, раньше примитивные, потом более сложные, писанные законы. А законы шариата, они что, не писанные?
Вот в том-то и дело, что вы
они
же говорите,
не кодифицированные.
Вы вот по поводу того, что вы перечислили, вы сказали, сначала они были примитивными, потом совершенствовались, так? То, что вы сказали. Потом они постепенно уже принимали некую иную форму. И эти законы, которые вы перечислили, они имеют какие-то пункты. Вот такой, 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 первый, второй, третий. Я с чего начал? У мусульман есть Коран. В оригинале он неизменный. От начала даже современная наука, не мусульманская, тоже это скажет. Неизменный. И есть высказывание действия пророка. Вот эти две основы, а дальше уже практика этого, вот этих двух основ, практика в семейном, в семейных взаимоотношениях, в деловых взаимоотношениях, что касается там погребений, что касается экономики, практика может быть различной, в зависимости от
подхода.
Правильно
я вас понимаю, что законы шариата – это не законы, ну, в обычном смысле этого слова, а это некие традиции, установления, ну, обычаи?
Не совсем обычаи, потому что обычаи с точки зрения ислама – это уже еще дальше. Если, например, в Малайзии одни обычаи, в Иране, в Ираке другие обычаи, и многие обычаи народные, они никак вообще не связаны с шариатом.
Но... Хорошо, задам простой вопрос. Я могу пойти в магазин или в мечеть и купить книжку под названием «Законы шариата»?
Нет. И вы можете, например, есть, например, факультет шариата, в свое время я такое заканчивал, то есть примерно, сколько уже прошло, 12 лет назад в Аль-Асхаре. Факультет шариата, и там, например, на протяжении 4 лет изучаешь, с учетом того, что еще общее религиозное образование там же в Аль-Асхаре было получено до этого, так вот, уже подготовленный, ты учишься 4 года, и ты не можешь даже за эти 4 года изучить весь от и до шариат, но ты изучаешь подходы к решению тех или иных вопросов, подходы разных ученых к тем или иным, опять же возвращаюсь, аятам из Корана и высказываниям либо действиям пророка Мухаммада. И вот, в зависимости от государства, в зависимости от исторического периода, например, проблема та или иная возникает, ее поднимают на общее обсуждение. Если она простая, например, сколько получит жена, какую часть наследства в случае смерти своего мужа, к примеру.
Да.
С точки зрения Корана это четко регламентировано. Если у него дети есть, то столько-то от его оставленного им наследства. Если детей нет, то столько-то. Это четко регламентировано. Например, есть... Такой
вот
раздел,
это,
как наследство.
Это положение можно считать одним из законов
шариата? Одним из законов, да, это распределение наследства. Там уже трактовок быть не может, потому что есть конкретный текст, что получит такую-то долю, такую-то долю.
Вот давайте на секундочку на этом прервемся, перейдем к следующему вопросу, потому что хочется разобраться просто и понять. Вот что в сознании истинного мусульманина доминирует? Законы шариата, веры или светские законы? Как разрешить это противоречие? Поясню тоже примером. Вот есть жена без детей. По светским законам она одна из наследников. Одна из. По, как я вот понял сейчас, по законам шариата, ее доля определяется не по светским законам, а вот, ну, как-то иначе. Вот истинный мусульманин, или она, как истинная мусульманка, она воспользуется светским законом, или, поскольку вот все наследники тоже мусульмане, они скажут, ну, ваш гражданский кодекс с наследством права. Вот туда-то и туда-то, а мы поделим вот так. Что должно произойти?
Здесь никаких противоречий нет, например, в данном случае между светским и религиозными канонами, вот по данному положению. То есть там, про человек, когда умер, он уже до своей смерти, например, может, если он хочет, чтобы не было никаких проблем, даже если это по светским законам, он каким-то образом уже старается все это документально,
ну, завещание
некий
сделать.
Регламент, там, завещание сформулировать, чтобы уже потом между собой там не перегрызлись его наследники.
Но если берем религиозные. А если вот он составил завещание, он истинный мусульманин,
вот,
да, составил
религиозное
завещание, которое противоречит предписанию шариата.
Нет, смотрите, а теперь уже подходим к религиозному. Да? К религиозному, если мы подходим, то в данном случае, если он хочет с точки зрения светского быть правильным, верным, и пред Богом тоже, так как это в Коране четко регламентировано, что если, например, дети есть, то 1/8 от всего наследства, там 1/8 доля, когда дети есть, то он просто-напросто пишет обычное завещание, светское, где прописывает, что вот моей жене такое-то, 1/8. Все. Тем самым учтены каноны распределения наследства.
Не понимаю. Не понимаю. Вот хоть, вот, Шимон Хазрат, простите, но не понимаю. Вы мне только что сказали, что согласно шариату, там, жена, не имеющая детей, должна получить такую-то долю. Это четко определено.
Не путалось. Если у мужа есть дети, то 1/8. Вот на этом примере остановимся.
1/8. Вот жене полагается 1/8.
Если у него есть дети у мужа.
У мужа. Теперь он написал завещание, что ей завещает не 1/8. Нет. А вот он взял и написал завещание, что завещает ей 1/2.
Так.
Он что, нарушил законы религии?
С точки зрения, если он написал 1/2, то есть тем самым, с точки зрения канонов пред Богом, он ущемляет права других наследников.
Окей, то есть нарушил.
Нарушил. Да, то есть в данном случае он поступает греховно. Неверно.
Понятно. Вот теперь понял.
Но вы говорили про противоречие.
Да.
В вашем вопросе. Вы сказали, как верующий может между светским законом и религиозным, как ему постараться жить во взаимосвязи между тем и тем. Я как раз вам привел пример, то, что не противоречие светским, не противоречие религиозным.
Ну, понятно, то есть он может просто исполнить религиозный закон в светской процедуре.
В светской процедуре, именно, и потом никаких проблем не будет.
Окей, а вот такой возьмем пример. Не оставил он завещание и погиб, вот неожиданно, не планировал умирать. И у него есть сын от первого брака и молодая жена во втором браке. Значит, и полагается ему теперь, как я вот из вас, от вас узнал, полагается ей 1/8. Ей 1/8.
Да.
Сын у него тоже верующий, истинный мусульманин, все хорошо.
Какой даже не верующий.
Да. Нет, ну, секунду, 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 верующий.
Верующий.
Верующий. Значит, по закону ему положено 1/2, и ей 1/2. Значит, он что, должен сказать, нет, дорогая, ты получишь только 1/8, я остальное у тебя, да, заберу, и она, как истинная верующая, скажет, ну да, конечно, полагается 1/2, но поскольку по Божьим законам 1/8, на, забери, я тебе отдаю. Так получается.
То есть, пред Богом, если и те, и другие общий язык находят, пред Богом, то в этом случае, да, она берет 1/8, все оставшееся сыну.
Понятно. И часто такое на практике бывает, на когда практике. Люди отказываются от собственных денег или от имущества, чтобы быть чистым перед Богом.
Я думаю, что на практике бывает, если вы тем более вы сталкиваетесь каким-то образом или читаете об этом, на практике бывает то, что и в светских, и вне зависимости от того, сколь люди религиозны, наследство обычно людей ссорит. И если брать опять же каноны, то лучше отдать человеку и будь как бы спокойно во всех отношениях.
Уплата колыма до недавнего времени была просто преступлением, уголовно наказуемым деянием. А похищение невесты тем более, так сказать, уголовно наказуемым деянием. А по представлениям мусульман, это, как мне кажется, традиция, благословленная чуть ли не самим Мухаммедом. Или я ошибаюсь?
Да нет, ну как бы сказали, то есть особо на сегодняшний день информация о религии, это вот, как я и сказал, в контексте какой игры. Поэтому начнем с первого. Первое было что?
Уплата колыма.
Уплата колыма. Колыма, такого понятия, канонически нет. Есть эта традиция у тюркских в большей степени народов, понятие колыма. Это то, что передается родителям невесты. Что касается канонов религиозных, если говорить о религии, да, как говорить о шариате, да, шариа, то есть, то здесь есть такое понятие, как махр. И в Коране и Сура женщины, ан-ниса, и там как раз проговаривается, ва-ату ниса садукатихинна нихля. То есть давайте своим невестам садукат, то есть мгур, то есть свадебный подарок, нихля, как безвозмездный дар. То есть, например, в свое время, еще когда в школе учился, взял в библиотеке большую книгу, ну, это советские еще времена, ислам, пол книги было о том, у какого султана сколько было жен, 200 там, или 300, и пол книги, как женщин там, ущемлена, в том числе там чуть ли ее там не покупают за деньги, когда женится. С точки зрения мусульманских канонов такого понятия никогда не было и нет. А есть безвозмездный дар, и он должен быть ценным, дорогим. Если брать традицию именно, уже переходить на традицию мусульманскую, во многих государствах, тюркские, арабские, иные, там, Малайзия, то этот не как у нас там колечко подарят в России или в бывшем Советском Союзе, да, золотое колечко, как свадебный подарок.
Ну, и кому-то достаются и виллы во Франции на Лазурном берегу.
Ну, может быть, но в любом случае, традиционно, если вообще перейти к мусульманской традиции, то невесте предоставляется либо недвижимость, либо значительное там, количество
невесте
денег.
Невесте или ее семье?
Невесте. Я процитировал специально вам из Корана, раз. Во-вторых, вначале сказал, то, что колым – это семье, это тюркская традиция. То, что махр, если говорить о мусульманских канонах, то это безвозмездный дар невесте, о чем даже упомянуто в Коране. Причем безвозмездный дар. Нехля. То есть это ее личное.
Понятно. Хорошо.
А еще был у вас второй пункт.
Да, второй был, это похищение невесты.
Похищение невесты, это вообще такого понятия нет с точки зрения ислама. И с точки зрения, если опять же брать каноны шариата, то это можно расценивать как разбой. И за это наказание, конечно, опять же, какое вынесет судья, в зависимости от там, насколько, ну, как и в светских законах, в зависимости, насколько это было все плохо или хорошо. То есть с исламом это никак не связано, это традиция, причем плохая традиция. И с точки зрения канонов человек такой, конечно, ну, как и светских канонов, может судиться и быть посажен, в том числе, в тюрьму за такое деяние.
А возьмем пример тогда, ну, совсем такой актуальный, который в этом году вызвал довольно большой общественный, всплеск общественного интереса. Вот резать барана. С точки зрения светского закона, это вообще жестокое обращение с животными. Это уголовная статья. А с точки зрения мусульманской религии, насколько я понимаю, это, так сказать, традиция жертвоприношения. На Рамадан, если мне память не изменяет.
Не, курбан.
На курбан, извините. Вот. А вот как здесь происходит, сочетается светский закон который фактически не применяется, вот, и традиция.
Что касается Курбана, то, наверное, в первую очередь полезно все те, кто об этом что-либо говорят или кричат, пусть зайдут в обычный магазин и посмотрят, сколько там мясных продуктов. Ну и представить себе, откуда эти мясные продукты.
Не-не, это я могу ответить. Забой животных да. на мясокомбинатах ага. считается далеко не путем перерезания горла, а гораздо более гуманным и безболезненным способом.
Как сказать? Да, если вам шокотерапию проведут, там электричеством, я не знаю, сколько это будет гуманно, да, то есть, когда и в любом случае... В свое время «Коммерсант власти» читал журнал, и там очень хороший был один публицист, там писал статью о том, как он посетил бойню, обычную российскую бойню, и рассказывал, сколько это все ужасно с точки зрения крови, с точки зрения всего остального. Поэтому здесь, когда говорят гуманно, значит, одно не показывается всем, что на обычных российских бойнях происходит, да? А с другой стороны, из-за какого-то одного барана начинает поднимать огромную шумиху. То есть поэтому с точки зрения информации лучше повернуть так, что убой вообще, эта процедура довольно непростая, с одной стороны, будь то светские законы или практика, будь то религиозная, вещь непростая. С другой стороны, в Коране говорится, «Сахар ляку мафель арда джамия», Всевышний подчинил вам все, что на этой земле есть, вам, то бишь людям, на их благо. И поэтому, если рассматривать с точки зрения этики канонической и вообще отношения к животному, то здесь наоборот. Животное намного быстрее умирает не то, что перерезание горла, а перерезание основных артерий, когда кровь быстро вся выходит, и у животного есть возможность быстро покинуть этот мир, то есть душа очень легко выходит.
То, извините, мне мою безграмотность, а что, у животных тоже есть душа?
Конечно.
Извините, просто я
сугубо
неверующий, поэтому...
В том числе в судный день, проговаривают судный день, животные будут воскрешены в том числе. И если одно животное рогатое обидело другое животное, то между ними, в том числе между ними, будет восстановлена божественная справедливость. Но после этого Господь скажет «куни тураба». То есть животные превратятся просто в прах, в землю. Но они часть жизни людей, обслуживают жизнь людей в этой жизни. Так, мы что-то говорили...
Мы говорили про то, что резать горло барану – это достаточно степень
гуманно. И поэтому,
гуманно.
Что касается гуманно-негуманно, да, можно огромное количество тем поднимать на сегодняшний день. Гуманно ли там отношение к людям у нас в России или в мире, там, в тех же самых тюрьмах, да? Гуманно ли обычный забой животных, нерелигиозный. Но если уж рассматривать с точки зрения, правильно ли то, что на улицах люди режут, конечно же, это неправильно, если такие случаи бывают. Ну, там, может, на 10-20 миллионов человек один случай такой нашли, если брать 140 миллионов в России. Но это, конечно же, некрасиво, это ненормально. И мусульманская традиция обычно специально отводятся места, где все это происходит спокойно, ровно, и тут же разделывают душу.
Как осуществляется развод по законам шариата?
Развод в зависимости от того, кто инициатор.
Расскажите.
Если инициирует муж, то в течение 3 месяцев, то есть правильный, канонически правильный развод, это тот, который дается в течение 3 месяцев, тем более, что пред Богом...
Что значит в течение 3 месяцев? Это как у нас по сокращению штатов за 2 месяца предупреждают, и выходное пособие дают. Здесь то же самое, что ли?
Во-первых, есть высказание пророка, что «абгадуль халяль илляллахи ат-талак» самым ненавистным пред Богом, но возможным, допустимым, является развод. То есть развод возможен, но... Самый ненавистный из возможного. Это первое. Второе, что касается разводов в 3 месяца. Муж, то здесь с точки зрения психологической...
Что значит 3 месяца? Он ей говорит, все, через 3 месяца мы разводимся.
В исламе все выстроено так с точки зрения семьи, чтобы семья сохранилась. Поэтому разбито на 3 этапа. Первый этап дается развод. То есть муж говорит жене, что я с тобой развожусь. И дает он это в чистый период, когда у него нет месячных, дает чистый период, когда не было у них интимных отношений.
Простите сразу, он должен кого-то еще предупредить?
Нет.
Там,
нет.
В мечети, так сказать, там,
нет.
никого? Он
нет.
просто ей говорит?
Нет, это их внутрисемейное дело. Проходит время, через следующий чистый период после месячных, опять же, не имея интимных отношений, он дает 2-й развод и потом 3-й. То есть в течение 3 месяцев она обеспечивается им и так далее. То есть все это в обычном режиме проходит, семейные отношения, но постепенно дается развод. Это для того, чтобы люди на основе эмоциональных каких-то там да, переживания.
Сгоряча не решили.
Не дали друг другу разводить, мы даже советский на один фильм был на этот счет. Постановка, один муж там обжегся бульоном, и там жене дал развод, и потом думал, как же ее обратно вернуть. Но дал ей сразу три развода за один раз, это целая отдельная каноническая тема. Тоже довольно такая, на практике смешная порой. Что касается жены. Имеет ли она право развода? Она тоже имеет право развода, но так как женщины более эмоциональны, возможно, из-за этого, с точки зрения мусульманских канонов, она через суд разводится, через суд. То есть она подает, ну, как у нас тоже, в ЗАГС подает заявление о разводе.
Я секундочку. Если я правильно понимаю, вот, то есть мужчина разводится с женщиной, в суд не ходит, а просто раз сказал, два сказал, три сказал, все, до свидания, на улицу.
Не на улицу, почему? Да, на улицу. Ну, в любом случае, каким-то они расходятся, там уже в зависимости от традиции, от многих-многих самых разных там нюансов. Не просто взять и на улицу.
Ну, короче, он свободен. А она, чтобы быть
свободной,
должна подавать в суд.
Если инициатором развода является жена,
да,
то она подает в суд, либо относит заявление в ЗАГС о том, что...
Нет, светскую часть оставим. Светскую я без вас знаю. Вы мне про церковную расскажите.
Что касается канонов религиозных, то она подает заявление в суд о том, что по такой-то причине, то есть это ее не...
Суд шариатский, шариата имеется в виду.
Ну, суд, который... Местный суд, в любом случае. Опять... Если, например, у нас...
Сейчас, в светский суд?
Да какая разница?
Разница огромная. Потому что мужчина...
В данном случае нет.
Нет, секундочку. Мужчина тоже не может развестись, просто три раза ей сказав, что ты свободна. Он тоже должен либо в ЗАГС обратиться, либо в суд пойти, с точки зрения светского закона.
Но мы об этом не говорили. Я говорю про женщину.
Про законы шариата мы говорим. По законам шариата женщина вообще не может развестись.
По законам шариата женщина может развестись, как я и сказал. И она может пойти хоть в религиозный суд, хоть в светский.
Вот в религиозный суд она может пойти?
Она может пойти в религиозный, но в России, например, в Москве религиозных судов нет. И она спокойно себе идет в светский.
Оставим светский в стороне.
Ну зачем? Значит, здесь мы говорим о разводе.
Нет, мы говорим сейчас, мы сейчас говорим о том, как сочетаются светские и канонические, так сказать, религиозные
легко.
Законы. Да. Вот из всего, что вы мне сказали пока, извините, да, моя реакция, не сочетаются вообще. Ну, хотя вы говорите, что сочетаются легко. Потому что когда мужчина может, с точки зрения религиозного закона, три раза заявить, что он разводится, пускай в течение трех месяцев, пускай даже в чистый период, и он свободен, со светским законом это не сочетается никак. А когда вы мне говорите, что женщина может развестись, пойдя в религиозный суд, которого в Москве нет, то это, по другими словами, означает, что она развестись с точки зрения законов шариата не может.
С точки зрения законов шариата она пойдет в обычный светский суд, который должен ее права также поддерживать на должном уровне и защищать с точки зрения законов шариата именно.
То есть закон шариата – это отсылочная норма к светскому суду?
Не отсылочная норма. Если нет суда шариатского, то в этом случае без каких-либо проблем пред Богом, у нее есть основания для развода, она идет в обычный ЗАГС.
Понятно.
И также пред Богом разводится.
А вообще на территории России где-нибудь шариатский суд есть?
Нет.
Нигде, да?
Нет.
А вот, кстати, а почему вы его не создаете? Что вам не разрешают, или это не требуется практикой?
Наверное, не требуется практикой.
Хорошо. Что с точки зрения законов шариата заслуживает убийца?
Убийца?
Да.
Смертную казнь. Если, но там опять же, смотри, какой убийца. Есть понятие по ошибке. Человек сбил, например, другого человека.
По неосторожности,
человека.
Да.
По неосторожности,
это
по
вообще ошибке. Не, тот сбил на машине, вообще не убийца. Но
нет, с точки зрения ислама есть понятие убить по ошибке, катлю хата. Там ошибка может быть самая разная, наиболее такая приближенная к жизни, это сбить человека насмерть.
Хорошо.
Это будет расцениваться как убийство, но по ошибке непреднамеренное.
Так.
Что касается преднамеренного убийства, оно должно быть доказано, что оно преднамеренно. Это довольно сложно доказать, но если будет доказано, что человек именно там выстрелил, что вот все там, и оружие, и свидетели, и так далее, то в этом случае смертная казнь. Если все идет 100% доказательства, нет сомнений, потому что если сомнение хоть какое-то есть, то мера наказания, она изменяется, она смягчается, если есть сомнение.
Ну, тогда давайте мы сделаем так. Я вам сейчас задам вопрос, но отвечать вы будете уже после перерыва. Скажите, пожалуйста, а есть ли разница в наказании за убийство собрата по вере и иноверца, неверного? Если бы представить себе, что был бы суд шариата, рассматривал дело суд шариата. Мы сейчас прервемся в эфире программы «Дуралекс». Сегодня у меня в гостях Шамиль Хазрат Алиудинов. Слушайте нас через несколько мгновений.
Вы слушаете программу «Дуралекс». Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс». Ее ведущий Михаил Борщевский. Напомню тем, кто опоздал, что к началу передачи, что у нас сегодня Шамиль Хазрат Алюдинов, заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России, имам Московской мемориальной мечети. Я задал вопрос, есть ли какая-нибудь разница с точки зрения законов шариата для шариатского суда в наказании убийцы, если убийца собрат по вере или если убийца неверный, то есть иноверец.
На этот счет в зависимости от государства могут быть разные подходы. Но если брать практику мусульманскую вообще за 14 и более веков, то разницы практически нет. Хотя судья может сделать некую... В случае, если был убит мусульманин, то наказание будет более жестоким, нежели если был убит не мусульманин. Судья может так подойти, да. Но если брать практику судов мусульманских вообще в истории, то здесь всегда преобладало, что не мусульмане и мусульмане, они находятся абсолютно на территории исламского государства абсолютно на равных правах.
Поэтому, а где, если у нас, где у нас сейчас существует исламский, где у нас сегодня реально функционирует шариатский суд?
Ну, я думаю, что реально, как я и сказал, например, многие арабские государства, и в том числе некоторые восточные отдельные государства, то есть та же самая Малайзия, Индонезия, то есть различного рода, та же самая Турция, в большей степени на сегодняшний день применяется это семейное право, то есть вопросы семьи, вопросы наследования, развода, брака и так далее. Вот это, в этой части суды, судебная практика есть.
Шариатская.
Да, шариатская, да. Ну, потому что,
а в отношении уголовных преступлений светские суды действуют?
Все это переплетается между собой. То есть даже те же самые суды, они не называются именно там шариатский суд. Они просто суды, государственные суды. И там есть те положения, которые напрямую связаны с канонами. А есть те положения, которые уже являются современными трактовками того или иного вопроса.
Хорошо, как-то разобрались. Теперь несколько личных вопросов, если позволите. Первый, меня подмывает вас спросить с самого начала передачи, ну, просто, видимо, в силу моей неграмотности и некультурности. Вот вы пришли в очень изящном костюме, в белой рубашке, застегнутой на все пуговицы, то есть ворот не расстегнут, но без галстука. Вам галстук, вы не любите носить галстук или вам не положено носить галстук?
Нет, я просто сегодня не одел.
А, то есть
вот
это...
Так, порой одеваю. Нет, канонически никаких проблем нет. Галстук, два галстука.
Окей, второй вопрос. Ну, два галстука, это уже...
Ну,
это,
мало это ли, уже, может, да. Какая мода появится.
Да, понятно. Хорошо. Значит, два галстука, это уже Сережа Зверев будет. Это будет, будете не вы. Хорошо, второй вопрос. Вы лично, вот лично вы за смертную казнь или нет?
Если говорить о России,
да.
О нашем государстве, то, конечно же... Только каких-то исключительных, да, не знаю, там, но опять же, для у нас в России это сложно, исключительные сказать, я все-таки сторонник больше не за смертную казнь, потому что система, она очень несовершенна.
Судебная система, вы имеете?
Судебная.
Теперь ваши личные отношения, не мусульманского мира, а вот ваши личные отношения к преподаванию основ религии в школе.
Ну, мое личное отношение, то, что школа в России в первую очередь должна давать детям хорошее, современное, именно светское образование на должном уровне, на что, я думаю, нужно потратить немалое количество сил и усилий, нежели внедрять нечто новое. Лучше поддерживать светское образование на том уровне, учитывая то движение науки, которое на сегодняшний день происходит очень быстро. Дабы совсем уж не остать лет на 100. Поэтому то, когда начинают внедряться религиозные науки, при том, что... То есть это мешает изучать.
А как вы считаете, первую часть ответа услышал, а вторая часть вопроса такая. Вот то, что там класс будет поделен на несколько групп. Значит, на, условно говоря, иудейскую, условно говоря, мусульманскую, условно говоря, православную и, условно говоря, светскую. Вот, да? Это вот в нашей многоконфессиональной стране это во благо или во вред? Это будет приводить к взращиванию толерантности или, наоборот, к разделению детей уже в четвертом классе на свой и не свой?
Ну, конечно, это разделение. И в любом случае, насколько я знаю, по-моему, 60% родителей все-таки из тех школ, где этот эксперимент начался или уже пошел, этот процесс, 60% родителей за то, чтобы дети именно изучали историю там, религии в таком больше, или там, по-моему, светская этика, что
светская этика, да.
Вот, светскую этику изучали, то есть большинство родителей за это, потому что Но такое насильственное навязывание религии, тем более в школах, с учетом современного, как я сказал, научного развития, это никак не благоприятно будет действовать на наше молодое поколение, как мне кажется, это насильственное навязывание с точки зрения морали. И тем более, если брать коранический текст, то в Коране четко ясно сказано «Ля икраха фид-дин» – нет принуждения в религии. То есть принуждать, заставлять, то есть такого подхода с точки зрения ислама – это неправильный подход.
А вот сколько лет было вам, когда лично вы увлеклись исламом?
Ну, тогда была только одна мечеть в Москве, соборная, на проспекте Мира. Это мне было примерно 12-13 лет.
А ваши родители какое-то отношение к исламу имели?
Ну, обычные татары, обычные мусульмане.
То есть светские люди?
Обычные, ну, светские.
Профессии были светские, то есть я имею в виду.
Светские профессии, да.
Понятно. А вы не знаете случайно цифру, сколько христиан переходит в мусульманство в год в России?
Да нет, кто уж эту цифру? Тем более, что даже порой...
Нет, по Питеру я цифру знаю.
О ком?
По Питеру, по Петербургу.
Да нет, я думаю, что это все так, это все... смотря кто это считает, смотря что под этим подразумевает.
Смотрите,
что
по Америке цифра известна. Я просто сейчас ее не помню.
Америка,
она очень большая другой, цифра.
Немножко другая Америка. Там у них традиционно, когда человек в том или ином районе, селе, там, я не знаю, поселке, городе, общине, он становится мусульманином или мусульманкой, то есть как-то у них эта традиция выстроена, что это как некий местный праздник, это объявляется, это человек принимает в местную общину. У нас такой традиции нет, раз. Во-вторых, если брать даже вот тот сайт, к которому я имею прямое отношение, и вот те вопросы, которые на него приходят, там до 80% русские имена, и порой письма приходят, и там люди говорят, как бы я, например, ничего страшного, то, что я не афиширую, никто не знает, что я мусульманин.
Хорошо, но тем не менее, отбросим цифру в сторону, не знаю, цифру, но ваше личное наблюдение, больше переходит мусульман в христианство или христиан в мусульманство в России?
Ну, да, понимаете, опять же, я могу это сказать как мусульманин, я лучше скажу это просто как человек верующий, но как россиянин. То, что после того, что за 20 лет последние много очень было сказано плохого об исламе, разумная и мыслящая часть населения начала интересоваться исламом. Ну, когда столько плохого, вроде там 14 веков эта культура есть, да, и она, оказывается, там весь сплошной терроризм, сплошное убей неверного и так далее. Поэтому большое количество людей, читающих, мыслящих, начали интересоваться. Хотя на русском языке мало нормальной литературы об исламе, в большей степени такая, востоковедческая. Все равно, несмотря на это, тенденция резко пошла к тому, что люди, интересуясь исламом, начали, ну, по крайней мере, очень тепло относиться к этой религии, либо становиться там мусульманами, но, опять же, не афишируя этого.
Шамиль Хазан, вы, знаете, вот вы никогда адвокатом не были? Блестящий уходит ответов на вопрос. Я задал вопрос ведь
другой.
Давайте конкретно. Вы сейчас пытаетесь ответить на следующий вопрос, который я вам еще не задал. Значит, с вашей точки зрения, по вашему ощущению, больше людей из христианства переходит в мусульманство или из мусульманства в христианство?
Да, но из того, что я сказал, получается, что все-таки, но опять же, вот это вот переходит...
Но не договорил.
Нет, переходит...
Но договорите, правда,
мне
договорите.
Вот это слово, мне оно не очень приятно, переходит.
Увлекается, как угодно.
Увлекается еще, ладно, но опять же, из христианства мусульманства, из мусульманства христианства, опять же, такой практики нет. Если на сегодняшний день кто-то становится осознанно христианином, например, этнический, там, я не знаю, узбек, например, да, у него мама русская, например, отец там узбек, например.
Нет, я знаю узбека конкретного, у которого и мама узбек, и папа узбек, и он стал православным. И причем таким истинно верующим.
Да, поэтому, то есть... Если, но этот человек, он был просто узбеком, а не мусульманином, понимаете? Вот, и поэтому переход, здесь нет понятия переход. Тот же самый христианин, например, не то, чтобы он там очень хорошо там знал свою религию, он просто начал интересоваться исламом.
Понимаю.
Я сторонник подхода не то, что из одной религии переходит в другую, а люди интересуются религиями
и приобщаются. Понял вас. Кстати, такой вопрос. Вот в России считается, что 20 миллионов мусульман. Ну, есть такая цифра. Вот,
да, есть, да, есть.
А как вы думаете, какой процент вот из этих 20 миллионов мусульман являются истинно верующими?
Я
объясню, что значит истинно верующие, в моем понимании.
Да.
В моем атеистическом понимании. Так. Истинно верующие – это те, которые соблюдают там пост, соблюдают всякие там, предписания по поводу халяльной, нехаляльной пищи, которые, ну, в основном, да, хотя бы там совершают намаз, там, по-моему, 5 раз в день надо совершать, вот, да, там, ходят в мечети хотя бы раз в неделю. То есть, ну, какие-то такие вот внешние проявления, внешние проявления, но все и строго.
Да, если берем 20%, да, 20 миллионов, да, да, брать, то, что касается поста, то вообще в мире до 90%, в том числе и в России, до 90%, даже в советские времена, но это больше старшее поколение, до 90% постятся.
Так.
Но это пост.
Не, в советские времена постились по другой причине. Да, потому что жрать было нечего. Вы моложе, чем я, вы просто не помните эти прилавки с лавровым листом и с уксусом. Там пост был круглогодичный.
Не, почему? Ну, у меня тоже, как бы, если брать конец 80-х, там тоже, там, в Москве, там, с утра идешь в универмаг, и там все это сыры, то, что раньше лежало, даже брынзы не оставалось. Да, то есть с утра уже, перед открытием, и вся эта брынза, уже все эти сыры и масло, все это сметается. Это тоже, как бы, период... Я видел, и...
У вас был рядом хороший универсам, там утром была брынза. У меня был другой универсам. С утра завозили соленые огурцы.
Но в любом случае...
Так сколько все-таки?
Если брать пост, вот брать современность, пост 80-90%, молитва, я думаю, что не больше 10%. Посещать мечеть раз в неделю, как вы сказали... не больше 10%, не то, что на пятничную проповедь, нет, ну, мечети-то особо и нет в России, а просто вот посетить, приехать, не больше 10%. Что касается бракосочетания, то до 90% обряда бракосочетания. Что касается именно речения детей, под 100%, 90% вот так примерно тоже. Похоронные все эти обряды тоже примерно под 90%. То есть, если вот так, примерно.
А чем, на ваш взгляд, уже теперь вопрос не только про Россию, а про, только я понимаю, могу судить, про весь мир, чем объяснить такую популярность мусульманства в течение последних 20-30 лет?
Ну, а мы с вами столько плохого, я же сказал, мы столько плохого говорили.
Это реакция, это негативистская реакция населения?
Нет, это просто, ну, население просто было, я думаю, в шоке. Я сам был в шоке, да, вот лет 10 назад, когда некоторые... передачи, когда даже то есть с одной ситуации, которая непосредственно одна передача меня касалась, нашей мечети, я был в шоке, как там все это, какой коллаж сделали. Потом там, когда средства массовой информации, одна информация обо мне, ну, лет 10 назад появилась, думал, как можно так ложь такую написать, да? То есть, поэтому здесь все-таки об исламе очень много говорилось, и очень много именно плохого, но в то же время на сегодняшний день вот ряд фильмов вышел, и он такой не особо высокоморальный, но, не знаю, наверное, еще не смотрели вы «Козырные тузы 2». Mm. Вторая часть, и вот там очень красиво они показали, в том числе, что за всеми этими играми, да... Вот...
То есть, я прошу прощения, перебиваю, потому что время летит. То есть, вы считаете, время что летит. В основном это протест?
Огромная доля протеста? Нет. Но в Америке... Не протест, это интерес. Об исламе говорилось очень много плохого. Именно просто вот, ну, как реальные помои выливались в огромном количестве. Именно на ислам, мусульмане, Аллаху Акбар, Куран, взрывы, и все это в огромном количестве.
Вы можете отвлечься на несколько минут от того, что вы священнослужитель, и просто вот как человек.
Но я, скажите, помню, до сих пор, как человек говорил.
Нет, сейчас поймете мой вопрос. Как человек образованный, я не договорил, как человек образованный, как вам кажется, какая из четырех традиционных религий российских, я имею в виду православие, иудаизм, мусульманство, ислам и буддизм, какая из этих религий наиболее человеколюбивая, добрая, если хотите?
Все зависит от того, кто ее исповедует, ту или иную.
Не понял.
Все зависит от того, кто ту или иную религию из перечисленных вами, как и любое там, любое иное, исповедует.
То есть проповедует или исповедует?
Давайте. Исповедует.
Ну, хорошо, если эта религия на меня накладывает...
Как он это воспринимает?
Сейчас, эта религия на меня накладывает такие-то запреты и ограничения, а это не накладывает. Нет. То, соответственно, та, которая не накладывает, добрее ко мне, чем та, которая накладывает.
Нет, ну, вы строже. У вас логика, да, человека, который далек от религии, у меня немножко по-другому. Нет, вы говорите... где какая религия добрее, вы же сказали. Причем тут накладывать запреты, не накладывать.
Нет, легче, легче для служения ей.
Ну, вы сказали для... до этого добрее,
по-моему. Добрее ко мне, к исповедующему. Ну... Не добрее к окружающему миру, а добрее ко мне, к исповедующему.
Добрее, в смысле легче, проще.
Легче, проще, да, давайте так скажем, хорошо.
Если говорить легче, проще, то поэтому, то есть если, как вы говорите, то есть как просто светский человек, я не знаю. Я хорошо знаю, вот последние там 19 лет своей жизни, профессионально уже изучаю ислам, то есть это я знаю хорошо. И знаю, немало могу цитат вам привести из Корана, из высказаний пророка о том, что «Ясиру валяту асиру» – обоснованный смысл – «облегчайте, не усложняйте». И в Коране говорится, Всевышний не хочет для вас в религии сложности. И даже та же самая молитва, о которой вы говорили, да, если человеку сложно, он может объединять те или иные молитвы, он может их оставить на потом. Тот или иной пост, если человеку сложно, он может не поститься.
А вы понимаете, к чему я подвожу?
Да.
Вот для меня, как для человека светского и малообразованного, но именно этим объясняется тяга к мусульманству, тяга к исламу последние 2-3 десятилетия во всем мире. Потому что, ну, насколько я могу судить, из четырех религий, которые я перечислил, самое легкое, давайте этот термин возьмем, доброе ко мне, да, необременительное, это мусульманство.
Ну, не знаю, это вы просто ваше...
Мое личное мнение.
Ваше, да, мнение из того, что, с чем вам приходилось сталкиваться, но и мне приходится немало писать, говорить, и мой возраст, наверное, в том числе, и мое поколение. Я часто говорю о том, что ислам, он дисциплинирует. Вот такое понятие довольно важное.
То кстати, есть, значит, дисциплинирует. А почему ислам запрещает пить вообще алкоголь?
Алкоголь?
Да.
Ну, на этот счет в Коране есть, во-первых, ну, опять же, вы говорите время, не буду канонические подробности, итог. Речь сумина амали шайтан фачтанибу. В Коране четко сказано, это нечисть из дел сатаны. И отстранись от этого. Это раз, основание каноническое. И высказывание пророка Мухаммада о том, что то, что опьяняет в большом количестве, запрещено в малом. Два. Почему? Есть высказывание пророка о том, что это основа всех других там, преступлений, грехов и так далее. Человек в пьяном состоянии там может что угодно другого натворить. Но основное, что это нечисть из дел сатаны.
А как вы относитесь отрезали к курению?
Курение на сегодняшний день. Если раньше, лет 100 назад, мусульманские богословы, только во время пророка курения не было. Поэтому ни в Коране, ни в высказывании пророка о курении ничего нет. Но в Коране четко говорится о том, что Всевышний разрешает вам то, что вам полезно, и запрещает то, что вам вредно.
А, ну,
это тоже есть.
Отсюда все понятно.
И именно исходя из этого, с учетом того, что современная наука перечисляет какое-то там количество, десятки, сотни вреда от курения, то самые последние годы, как раз особенно десятилетия, мусульманские ученые четко говорят, что это они подвели это к запретности, к запрету.
Вы сами когда-нибудь курили?
Нет, слава богу.
А теперь честно, когда последний раз алкоголь был во рту?
Я никогда не употреблял.
Вообще?
Ну, нет, честно,
говорю, что верить, на Новый год шампанское?
Нет, в том-то и дело, что...
Вообще нет.
Нет, вообще ни шампанское, никогда. Никогда я не курил, хотя учился в обычной московской школе, но, видно, как-то вот Бог миловал в том смысле, что... И семья, и окружение, и то, что родители беспокоились, начал ходить там 12-13 лет, еще в советские времена, в мечеть по воскресеньям. То есть тогда еще, в общем, никто не посещал храмы. Это какой там 86-й, 87-й год. И поэтому, наверное, это тоже наложило некий отпечаток. Но Бог миловал, я никогда не употреблял алкоголя. И, ну, если не говорить там, что прополоскать горло там этой... Настойкой.
Ну, это не... Давайте еще до идиотизма. Да. Хорошо, скажите просто такую вещь. А как с точки зрения законов шариата аборт? Это разрешаемая вещь, неразрешаемая?
Аборт с точки зрения шариата, вот как раз то, о чем мы вначале говорили, есть разные мнения ученых, потому что в высказываниях пророка есть касательно того, что на уже когда на четвертый месяц, то есть 120 дней беременности, и после этого уже ангел вдыхает душу в эмбрион. Есть такое высказывание, когда вот эти вот этапы формирования эмбриона, что вдыхает душу. Поэтому ученые говорили, что после этого срока, 120 дней беременности, уже практически категорически нельзя.
А до этого?
До этого, если есть те или иные серьезные причины, там, здоровье матери, еще что-то.
То есть по медицинским показателям. А если просто по медицинским показателям можно.
По медицинским
а если просто вот, ну, так вот получилось.
А просто так нет, нельзя.
Все равно нельзя.
просто как... так.
Да.
Просто так нет, и, как я сказал вначале, есть разные подходы ученых, трактовки, подходы, то, что по каким причинам, как, что, чего, но основа состоит в том, что если Бог дал как бы, жизнь новому человеку, это формирование происходит, то как бы, просто взять ее, прерывать, нет.
У вас дети есть?
Да.
Сколько?
Четверо.
Кем вы хотите, чтобы они были?
Ну, основное то, что...
По профессии.
Да, основное... Нет, мне абсолютно на данном этапе не особо-таки волнует профессия, так как приходится изучать много и мое поколение, и старшее, и младшее. Главное, чтобы были уверены в себе, уверены в завтрашнем дне, имели внутренний стержень, духовный, нравственный. То есть вот это главное.
Это понятно. Это я мог за вас сказать.
А что касается...
Это я мог сказать за вас.
Нет.
Неужели
для
вам...
Меня
вот,
это,
вот
для
вам
меня
все равно это... выходить, чтобы они были священнослужителями, программистами, военными? Вот или вам это все розово?
Мне самое главное, над чем я даже как бы сейчас вот и пишу порой какие-то материалы, и провожу проповеди по этому поводу, а говорю другим о себе. Самое главное из того, что я вижу... Чтобы это были люди, которые интеллектуально, духовно и физически хорошо стоят на ногах. Если это будет, то вне зависимости от того, кем они будут и как они будут, в любом случае, да, возможность наша ограничена только нашим воображением. Поэтому ставить какой-то предел, что он будет вот этим или вот этим, абсолютно нет. Через какое-то время, как я часто, ну не часто, порой на проповеди говорю, я говорю, здесь вот среди нас с вами немало людей через лет, там, в течение последующих 10 появятся, которые пополнят список самых богатых людей России либо мира. То есть возможность человека ограничить какой-то профессией, понятно. Для меня это...
Хорошо, спасибо большое. Я сейчас адресуюсь уже к нашим радиослушателям. Я сегодня искренне пытался разобраться в том, что такое законы шариата, как они связаны со светскими законами, что такое суд шариата, как он пересекается с законами светскими. Ну, не знаю, насколько наша беседа, так сказать, просветила вас. Я кое-что понял. Но, честно признаюсь, до конца не разобрался. Хотя должен сказать, что мой собеседник Шамиль Хазрат Алиудинов, заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России и имам Московской мемориальной мечети, был мне, как собеседник, очень интересен. И я благодарю вас за беседу. А в эфире была программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Всего доброго.
Спасибо.